Валентин Красноперов, координатор проекта «Сильні громади Донеччини», уже в нашей студии. Валентин, здравствуйте.
Добрый день.
Да. И мы с вами договаривались поговорить о том, что происходит с Донбассом и с чего нужно вообще начинать. И я вот думаю о том, что, к сожалению, мы все как общество, наверное, больше говорим, чем делаем. Да? Давайте вот всех нас вместе покритикуем. А вот такая мысль мне пришла в голову, потому что как раз перед вами мы разговаривали о результатах до выборов в Верховную Раду в 114 округе на Луганщине. Да? Ну и вот здесь не смогли провести нормально, как нам кажется, выборы. И по всему, что там происходило, и количество технических кандидатов, и завышенное явно, слушайте, мы ж понимаем, что происходит и какая сейчас реальная явка, называть явку в 62-63%. Мы понимаем, что происходят какие-то манипуляции, скорее всего. Понятно, что этим должны правоохранительные органы заниматься. Но вот даже вот это подтолкнуло к размышлениям о судьбах Донбасса и что нужно делать для того, чтобы действительно восстанавливать регион. С чего нужно начинать сейчас, как вы считаете?
Ну, я сразу прокомментирую. Считаю нужным сказать про 114 округ. Это округ районный. И надо сказать, что Луганщина, она намного менее развита в информационном поле. Если мы говорим о том, что человек, например, вне кланового интереса, общественный представитель, правозащитник, какой-то бизнесмен средней руки, который не заинтересован в распределении бюджетных денег, идет во власть, он должен использовать альтернативные ресурсы, медийные ресурсы, денежные ресурсы. Вот. Так аккумулировать их невозможно, там мало бизнеса. Сайтов альтернативных засобов массовой информации там нет. Это вообще тяжелейший округ. И выиграл тот, кто смог заплатить разными способами. Мы знаем, как этого Шахова, как он работает еще с местных выборов. Поэтому ничего удивительного нет. И равнять округ 114 на всю Украину тоже нельзя.
Там, даже не на всю страну, а даже на весь Донбасс.
Даже на весь Донбасс нельзя равнять 114 округ. Это очень тяжелый округ. Прифронтовой, районный. И с отсутствием СМИ, которые работали, писали о этом округе, они все концентрировались в Северодонецке.
Ну, слушайте, вот, но все равно, там... но это же не с другой планеты прилетел к нам этот округ. Это же наша территория. Территория Украины, правда?
Да, наша. И если мы говорим о том, с чего начинается восстановление, то в первую очередь надо говорить о желании людей самим восстанавливать свои дома и не ждать, в первую очередь, это самая большая ошибка, в первую очередь полагаться на международную помощь, которая... Это хорошо, что она будет, и если она будет в большом количестве, это хороший ресурс, его надо использовать, но на него уповать нельзя. Все зависит от желания людей восстанавливать свои дома. Я вам хочу сказать, что первое, как раз вот я хотел об этом и сказать. Первое восстановление, которое происходило на Донбассе, оно шло волонтерским движением. Вот. Это были и религиозные разные, там, греко-католические, правотестантские организации. Это были и общественно-культурные организации, к примеру, очень хорошо работали с фундацией общественных инициатив в Львове. Они делали несколько таких вот центров общественно-волонтерского движения, культурного, в Краматорске, к примеру, это было Вильна хата, они ездили, просто восстанавливали дома людей, собирали материалы на спильну кошти, к примеру, это сайт, на котором люди могут аккумулировать деньги под разные идеи. Вот. И все говорит о том, что самое главное восстановление – это желание людей восстановить те дома и те города, в которые они живут. Но тут опять-таки проблема. Это патерналистическая культура региона, при котором, к сожалению, и тоже есть объективные причины, здесь нельзя обвинять людей. Есть некоторая история развития региона. Регион очень быстро рос, свозились с разной части всего Советского Союза людей туда. Вот. Они не успели еще, по моему мнению, еще люди не успели осознать важности именно своего города, села. Вот они всегда думают регионом, там, Донбасс, грубо говоря, или давайте про Россию подумаем, про Украину. Но, в первую очередь, человек начинается с того города, где он родился. Вот. И если он не идентифицирует себя горожанином какого-то города, это очень плохо. Это очень распространено, особенно в Донецком, Луганском регионе. Так вот, с чего надо начинать? Надо начинать с себя, надо начинать объединяться на местах там, и искать ресурсы. И находить ресурсы для восстановления можно. Это, ну, то есть, если ты уже придумал себе, что не восстановится твой город, если тебе не помогут Запады, это уже неправильное ущербное мировоззрение. Сам основную часть восстановления может взять на себя именно человек, проживающий там, объединяясь с другими и ищущий, конечно же, помощи у всей Украины. И говорят, примеров очень много, что с разных территорий страны, городов помогают и привозят и материалы, и волонтеры работают не только для военных, но и для местных жителей, которые разрушились дома и улицы, и много чего.
А я вот как раз хотела задать вопрос о патернализме, но вы меня опередили, описав вот такой концепт мышления людей, которые уповают на сильное государство или на кого-то свыше или из другой страны, кто даст деньги. А я хотела спросить вот подход власти. Он патерналистический вот в этом контексте?
Скорее всего, да. Власть у нас до сих пор не умеет распоряжаться теми ресурсами, которые у нее есть. К сожалению, вот явный пример тому недавно Мировой банк, это вообще проблема всей Украины, нельзя говорить о том, что это Донецкая, Луганская область, там только около 4% выбирается денег Мирового банка, как гранты и как кредиты очень дешевые для развития инфраструктуры. Они просто не берутся, потому что разные причины. Во-первых, не хватает и уровня качества самого местного самоуправления, которое может подать нормальный проект, проанализировать его, стратегию целую сделать.
То есть деньги есть, но их не могут взять.
И мотивация также, потому что мировые доноры очень серьезно смотрят за процессом использования этих денег. Там серьезные аудиторские проверки идут. Тоже мотивация, если особенно чересчур клановая власть местная.
Украсть тяжелее.
Да, намного тяжелее. Вот. И, к сожалению, вот характеризируем вот так. Но сейчас вот, и очень часто власть местная, она в первую очередь подка и интересуется деньгами с бюджета, потому что их намного легче освоить, вот, и там меньше проблем с этим. Вот поэтому они очень обрадовались тем деньгам, которые были недавно выделены на восстановление Донбасса, это около 4 миллиардов гривен. Вот, это территории были, которые аккумулированные из оккупированных территорий, там невозможно их сейчас освоить на этих регионах, потому казачейские счета были перенаправлены в регионы, которые контролируются. Но вместе с этим тут надо разницу смотреть между местным самоуправлением, областной властью, местного уровня низового, среднего уровня, среднего так званого звена, то область пытается сейчас контролировать те деньги, которые будут выделяться государством. Она пыталась серьезно проанализировать проекты, которые даются. Они будут пытаться через областное казначейство контролировать само, куда деньги выделяются, не выделяются ли они на предприятия лояльные, нет ли там интереса собственного местного самоуправления. То есть есть попытка какая-то процесса сдержек и противовесов, когда интерес областной власти один, местный другой, на местном уровне они будут эти деньги. Я говорю сейчас о 4 миллиардах гривен, которые государство. Это первые основные деньги, которые сейчас будут выделяться на Донбасс. Украинские деньги. Даже более того, деньги этой оккупированной территории. Вот. То попытка сейчас местного самоуправления деньги освоить, областной городов и районов местного уровня освоить эти деньги, области проконтролировать.
Как еще раз, что за деньги? 4 миллиарда, вы сказали, оккупированных территорий. Как это понимать?
Но дело в том, что там очень долго, с 2014 года, многие предприятия платили налоги. Они, несмотря на то, что они... Во-первых, они очень долго перерегистрировались на саму территорию. Пока они работали там еще, они платили налоги.
То есть это все вот. Бюрократические проволочки?
Да, да. Там практически весь 2014 год, война-то гибридная, они работали и платили бюджет, но эти деньги невозможно было... То, что те налоги, которые должны были распределиться непосредственно в громадах оккупированных территорий, они не могли были использованы украинским государством. Поэтому они аккумулировались просто на счетах. На счетах города Донецка, на счетах города там, Макеевки там, и других городов.
То есть эти деньги не в Украине сейчас?
Нет, они на казначейских украинских счетах аккумулировались, понимаете? Вот. И они просто...
И их можно использовать для восстановления Донбасса?
Да, так проголосовали как раз, чтобы использовать их для инфраструктурных проектов в контролируемой территории. Ну, к примеру, уже сейчас говорят о том, что, возможно, построят новый мост, зловистный, такой черное
пятно. По славянскому.
Черное пятно. Вот, с 2 года, да, нельзя восстановить этот мост, это очень прискорбно и бьет по любому имиджу украинского государства и нашей самоорганизации возможность хоть что-то сделать. Потому что там проблема очень большая, там грузовики едут через город, ломая коллектора, нельзя столько тонники пускать через центр города. Вот они едут, едут, и проблема...
Да и по Киеву, в общем-то, фуры ездят.
Да, вот, да. Ну, а там маленький город маленький, и система может вообще не выдержать. Тут хотя бы трассы хоть в Киеве есть, а через город, хоть как-то. А там же дороги несравнимы. Вот. И поэтому, если говорить о вообще состоянии городов, могут... Это большая есть проблема.
Ну, смотрите, вот проблема еще в том, что давайте вот этот мост построим, а давайте вот этот коллектор отремонтируем. Да, это какие-то такие точечные решения, а в то же время должна, если мы говорим о том, чтобы спасать регион, да, ну кто-то должен вообще принимать стратегические решения.
Нужно менять концепцию развития.
У нас дело в том, что вот такие слова, как концепция, стратегия, они как словами выстреливают, но на самом деле, к сожалению, украинская власть на сегодня, я, например, мое мнение такое, что она не способна стратегически мыслить сегодня, к сожалению. Вот. Попытки мыслить хоть как-то стратегически, я сегодня их вижу в силовом блоке, там действительно является попытка восстановить саму армию, восстановить структуры силовые, не только армию и Министерство внутренних дел, если мы говорим про Национальную гвардию, то да, там какие-то ресурсы кидаются, есть попытка восстановить всю цепочку производства, многие цепочки производства самого вооружения, есть попытка увеличения образовательной части в армии, да, ну там какие-то попытки есть. Если мы говорим о таких процессах, как восстановление или, не знаю, строительство там новых форм экономики, поиска Украины, где же Украина будет в мировом пространстве, весь мир, он глобализованный, страны себе ищут, они, например, Англия, там, финансовый центр, Германия, это производственно-технический центр, там, ну, разные страны ищут себя в этой глобальной экономике, то я даже не вижу возможности украинской, к сожалению, власть идет более по, она решает вопросы сегодняшнего дня, она не смотрит в завтра, вот, и то же самое и касается самого Донбасса, стратегии развития Донбасса, что будет за Донбасс, давайте вот просто концепция того, вот все понимают, что угольная промышленность Донбасса – это проблема, ее надо убирать. Вот.
Но, по-моему, все понимают, она уже убралась,
да,
и ликвидировалась.
Она не совсем, она, вы видели вот эти сейчас видео, там, как Насалик пытается там договариваться за уголь. Вот. Ничего, уголь идет с оккупированной территории, ночами эти эшелоны прут, и уголь еще нужен, и это используют. То есть вопросом... Что делать с регионом, какой будет завтрашний день его, какой формы экономики он будет, кто, что там будет производиться, чем там будут заняты людьми. Как вообще Украина видит Донбасс этот, с экономической стороны, с инфраструктурной стороны. Вот, и тем более со стороны гуманитарной. И в этих визий не существует. А все начинается же с визии. Мы понимаем, куда мы идем, потом мы строим индикаторы, действия какие-то, там, шаг за шажком пытаемся к этой цели, к этой визии идти. Визии нет. Вот давайте восстановим то, что было разрушено.
Смотрите. Валентин, мы сейчас с вами создаем эту визию. С нами в студии Валентин Красноперов, один из лидеров общественного движения «Сильні громади Донеччини». Вот сейчас мы его в прямом эфире, собственно говоря, и создаем. Да? То есть, смотрите, есть, вы сказали, что есть даже международные фонды, которые могут выделять деньги на восстановление.
Ну,
сами же наши граждане не могут подобраться к этим деньгам, да? Не могут их взять, потому что просто элементарно не умеют писать бизнес-планы. Значит, просто выход какой? Учить людей, да, и для того, чтобы они проявляли свою активность и восстанавливали свой же регион.
Это вообще не
то. Тем более, что вы сами сказали, что все зависит от людей, которые должны сами отремонтировать свой дом.
Объединиться и ремонтировать. То смотрите, есть одни моменты, которые люди могут сделать, а есть, например, там трассу полностью построить, да, или серьезные инфраструктурные проекты, как вот тот же самый мост, люди сделать не могут. Есть часть, которую люди могут сделать, есть часть, которая
государство. Ну, у них есть местные администрации,
вот, смотрите,
да, с которыми нужно работать.
Если мы говорим о образовательной части, то здесь настолько комплексный и проблемный вопрос. Вот, к примеру, как мы выбираем депутатов? Ну, депутаты сегодня у нас...
Вот идет... мы с этого же начали,
да,
с вами.
Да, вот местный депутат. То есть государство не ставит никаких условий к его образовательной части. Знает ли он, что такое регламент, знает, что такое бюджет, такой план социально-экономического развития, стратегический план города. Они не знают, они 80% депутатов приходят и смотрят, как в народе говорят, баран на новые ворота. Да, ну, в прямом смысле слова, оно так и есть. Вот о чем мы можем говорить, когда депутат ничего не понимает. Вот. Конечно, это интересно некоторым бизнесовым группам, часто ихний человек становится головой города, да, вот там мы исполком сами сформируем, вы депутаты сидите, молчите. Это уже первая беда. Нет демократии, нет принципа состязательства, нет конкуренции между людьми, а с конкуренцией рождается самая лучше, мы это знаем. Вот.
Но есть открытость, в то же время есть открытость бюджетов, которые могут контролировать уже общественные активисты,
правда? Но это было сделано только из-за... Одна из причин — это политическая воля центральной власти, к примеру, это Министерство финансов. Если мы говорим, например, о такой системе Прозора, то я с вами согласен. Сейчас можно увидеть все транзакции, все, что где что платит. Но мы, кстати, вот в движении «Сильные громады» заставляем коммунальные предприятия регистрироваться. Получается, мы даем огласки, мы обращаемся к местному самоуправлению, показываем, что они нарушают закон. Закон заставляет их, вернее, указывает им зарегистрироваться в этой системе, чтобы показать каждую платежку, которая приходит распределитель денег. Вместе с этим санкция не очень большая, поэтому они не боятся и могут тянуть очень долго. Поэтому как публичное давление. Вместе с этим, вот вы говорите образование. Образовывать надо. Но пока у нас сама система самоуправления не изменится в этом государстве, не только самоуправление, а вообще управление. Многие страны, которые проходили этап реформ, они создавали целые школы управления. Это были серьезные сертификаты. Ты не мог пойти там на...
У нас есть целая академия.
Это все советская школа, которая
управление
просто...
Управление государством при президенте это Украины,
все, нет, это обязательно, серьезные тесты сдаются, и более того, приглашаются туда международные, вернее, иностранные. Почему очень важно приглашать западных специалистов? Потому что мы общество, которое не знает, что такое менеджмент, мы не знаем, что такое планировать. Свою жизнь мы еле-еле планируем. Понимаете, у нас люди не ставят задач на год, на два, на три своей жизни. Они живут сегодняшним днем. Это, к сожалению, привычка прошлого общества, когда за тобой все решали, и ты... То есть вопрос очень сложный. Насколько местное самоуправление и люди готовы и могут сами себя восстановить? Пока что я не говорю, что все очень плохо, там они не способны. Есть города, где очень высокий уровень власти. Например, мне очень нравится Краматорск в этом вопросе. Действительно, вот даже когда вы зайдете сейчас на сайт города Краматорска, вы увидите все, большинство проектов,
вот
которые...
Вот захожу, кстати, сейчас прямо на сайт.
Там одно из там, проекты, инвестиции, проекты. Там есть проекты и описаны все проекты в внебюджетных денег. То есть там видно, что власть пытается работать, показывает, ребят, вот такие вот деньги направлены на такой проект, там, на только на канализацию, еще куда-то. То есть там власть понимает, какие деньги у них есть, она показывает обществу и, в принципе, пытается нормально с этим справляться. Многим городам еще до такого очень далеко.
Ну вот, честно говоря, когда мы говорим из месяца в месяц в эфире о возможных перспективах восстановления Донбасса, по крайней мере, той части, которая уже освобождена, мне кажется, что мы как белка в колесе бежим в этой теме и пытаемся проговаривать смотрите, вещи, которые никогда не происходят.
Смотрите, вот почему-то. Тут очень глубокие корни этих всех проблем. В 91-м году у нас просто переименовалась вывеска. Институциональное государство было советское, продолжало свое существование в советских институциональных формах. Вот. Какая-то часть этого государства была подвержена в гибридной войне. Вот. И поскольку мы жили тем, что было создано раньше, мы ничего нового, к сожалению, с институцией не создавали за эти года. Мы жили тем, что было создано давно и не совсем хорошо было создано. И особенно оно не создано, практически не адаптируется под новые демократические рынковые реалии, глобалистские реалии. Так вот, какая-то часть этого государства была, к сожалению, повреждена гибридной войной. И вот поскольку мы жили только тем, что было создано раньше, и сами ничего не создавали, тут писался вопрос, а как же это восстановить? А мы этим никогда не занимались. Мы не строили это государство. Мы только пользуемся теми ресурсами, которые были вчера построены кровью наших граждан, через коллективизацию, через Голодомор и путем, который нужно осуждать. Вот. Но эти ресурсы были аккумулированы очень плохим способом. То есть спору нет тут, но они были аккумулированы, мы их использовали. Вот. Вместе с этим власть не умела строить институции. Ну вот что за 20 лет такого серьезного было нового построено, и какое-то там министерство совсем с новым подходом, или, не знаю, там, система образования, социальная, ну, ничего нового построено, в принципе, не было. Единственное, что я могу сказать, из такого нового за эти года, это попытка перевести процесс, например, поступления в ВУЗы, да, были созданы внешнее независимое тестирование. Это, наверное, вот такая одна реформа, такая более-менее нормальная, и то серьезным содействием американских фондов, и особенно USAID, которые давали там, что около больше 40 миллионов долларов на эту реформу. Да? Вот. Вот сейчас полиция, в принципе, патрульная служба.
Патрульная.
Надо говорить. Потому что уже другие, у меня большие сомнения, как у гражданина, к тому, что делает Аваков, и как сейчас проходит процесс переаттестации. Да, с этим участием бывших милиционеров сейчас в аттестационных комиссиях и, по сути, уже перетягивание одеяла полностью в сторону милиции. По сути, это так. Если 95% сотрудников переаттестованы, можно сказать, что реформа не удалась. Вот. И власть новая, то есть государство, народ, он новый, ну, вернее, граждане, которые формируют эту власть, надо отходить тоже от этих вот таких вот народ, есть граждане. Вот если мы говорим о государстве, есть граждане, как субъектность, политическая правовая субъектность человека. Он гражданин, пошел правосал, взял ответственность. Так вот, и граждане, которые формируют эту власть, и сама власть, которая влияла на мнение граждан, тут взаимоответственность людей. И люди выбирают такую власть, и власть сама манипулирует, и уменьшает возможность нормальных людей идти на такие вот серьезные посадки власти. Так вот, за эти все года, к сожалению, у нас не сформировалось умение стратегически мыслить.
Но так само оно не сформируется, Валентин.
Только
да?
время. Только время. Вот если брать тенденцию, вот тут можно о оптимистическом поговорить, то, в принципе, общество, оно выздоравливает. Но опять-таки мы идем в процессе такого, знаете, Моисеево время. Да, 40 лет, вот из рабства, народ
шел. Но нет такого времени. Перед глазами страны, которые совершили реальный прорыв из глубокого прошлого, да, из крепостного строя, буквально в будущее. Ну, та же Корея, например.
А Корея, мы же должны понимать. По поводу Кореи, там долгие года тоже... По сути, если мы возьмем с 50-х годов, где была война, Корея только в начале 80-х, нет, в середине 80-х стала жить нормально. Сколько лет, смотрите, сколько лет они между собой. Там и были военные перевороты, и проблемы были большие. Самое главное, что Украина, вот можно констатировать один факт. В 2014 году Украина четко заявила и вырвалась из системы, с орбиты Российской Федерации и пошла пока в сторону. Я не говорю, что вошла, но пошла в сторону западных развитых стран. Вот. Если мы дальше будем идти, стараться идти этим путем, то, в принципе, процессы в обществе будут служить тому, что у нас будет только ну, становиться лучше.
Кстати, я вспомнил Корею, а можно же было и Польшу, например, назвать.
Нельзя.
Было бы и Турцию назвать, несмотря на то, что сейчас там происходит.
Нельзя. Вот по Польше это большая проблема, вернее, большая ошибка. Польша, во-первых, в два раза меньше времени провела в советском системе. Она имела государственность 20 лет до того, как она попала под влияние гитлеровской Германии, потом нацистов, а потом уже и Советского Союза. Она не прошла те 30-е страшные годы в репрессии Голодомора. То есть генофонд, особенно люди, которые предприимчивые люди, они хотя были там... отстранены от возможности заниматься делом, да, но они не были вычищены, не уничтожены не были, как у нас это было. И самое главное, что в Польше были социальные слои, фермерство было там не было колхозов практически. То есть человек хоть был беден, но он был собственником своей земли вот, в Польше. И вместе с этим там плюс никто не трогал религиозную часть общества. Церковь была полностью свободна. То есть там были такие вот социальные, такие, я бы сказал, уголки, где человек мог затаиться и практически ну, минимально контактировать с коммунистической системы. У нас такого не было. У нас все были полностью в этой системе. У нас все так или иначе, они особенно...
Все, давайте не о прошлом. Давайте мы говорим о будущем. И у нас уже, кстати, не так много времени.
О будущем есть некоторый эволюционный процесс, который только надо поддерживать. Надо действительно со своей стороны общественность должна работать с людьми и объяснять людям, что такое демократия, что такое ответственность, что не будет уже того времени, когда за вас возьмут ответственность и делают вам все при этом. Брежнев тот же самый, да, там люди любят вспоминать эти времена, тоже не вдаваясь почему так случилось, почему упал Советский Союз, тоже в этом сильно виноват тот же сам Брежнев.
Все, Валентин, останавливайся. Вы знаете, я вам хочу сказать, мы очень любим копаться в прошлом, но нам нужно смотреть...
Возможно, поэтому мы и бежим, как белка в колесе.
Нам нужно смотреть в будущее, ребята.
Без выводов прошлого, будущего смотреть не сможете. Здесь я с этим согласен, что просто жить в прошлом.
Послушайте, мы сейчас с вами полчаса объясняем, почему у нас не получится в стране провести
нет,
реформу.
Я хотел бы
переформулировать, что нам нужно сделать, да?
Нужно время, понимаете? Вот сейчас идет какая тенденция. Молодежь все больше понимает одну такую вещь простую. Во-первых, что в этой жизни тебе мало кто должен. Потому что пожилое поколение, которое выросло в Советском Союзе, оно верит в то, что им все должны. Вот все должны. Вот я ничего никому не должен, это государство, люди, вот этот мэр мне должен, президент мне должен, премьер-министр мне должен, все должны. Во-первых, надо понять, что тебе все не должны, а во-вторых, у тебя есть все возможности взять ответственность за свою жизнь и жить лучше. Вот, и молодежь все более это понимает.
Ну вот ничего главного не хватает. Не хватает знаний сейчас, да? Вот даже исходя из того, что молодые люди не могут использовать бюджеты, которые есть. да, но для этого нужно владеть определенными знаниями.
Языками, знаниями.
Языками, знаниями. Научиться написать тот же бизнес-план, придумать какой-то бизнес-проект. Правильно ведь?
Сейчас можно все. То есть человек может заняться своим делом, сейчас не проблема. Сейчас нет таких вот, как лет 10 назад, да, когда сдирали это все пожарные.
Опять 10 лет назад.
Да-да-да, нет.
Давайте 10 лет вперед.
Нет, но 10 лет вперед, что сейчас возможность...
Заканчиваем эфир, что нужно сейчас молодежи делать для того, чтобы не повторять вот тех ошибок, которые накопились в течение
десятилетий. Ну, в первую очередь надо понимать, что бороться за свои права и брать ответственность за свою жизнь. Вот. За права...
так, чтобы конкретно, не общими словами.
А так, чтобы не конкретно... молодежи надо... Понимаете, тут...
Вот в частности, мы сейчас обращаемся к молодежи, которая сейчас живет на Донбассе. Да?
Да,
Вот прямо к ним мы сейчас обращаемся. Дорогие люди, да, дорогая молодежь, не нужно ждать там какой-то подачки в виде субсидий от правительства.
Более того, не то, что не надо ждать. И тот, кто дает, особенно как пример со 14-го округа, когда раздаются деньги, да, или продпакеты, от этого надо бежать в первую очередь. Потому тот, кто дает, рано или поздно у тебя заберет это в несколько раз больше. Это первое аксиома, которое надо понимать. А второе, надо понимать, что надо выбирать людей, поддерживать людей, тех, кто говорит и делает, смотрите, не про то, что я дам денег или продпакет, а я создам условия. Вот те люди, которые будут говорить об условиях, например, новый кандидат в главы города или депутат, который, друзья, у меня нет денег, чтобы вам сейчас раздать там все деньги. Но вот именно надо поддерживать тех людей, которые готовы создавать условия в этом городе.
Спасибо.
Это такой главный индикатор.
Спасибо большое. Я только несколько секунд я от себя добавлю. И развивать собственные компетенции и искать для этого возможности. А возможностей на самом деле сейчас очень много.
Правда.
Спасибо большое. Валентин Красноперов, один из лидеров движения «Сильні громади Донеччини», был в нашей студии.